то свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Тема сегодняшней программы – реформа высшего образования, которая подошла к своему идеологическому завершению, хотя и произошло это менее заметно, чем в системе среднего образования. Более того, несмотря на громоздкость поставленных перед высшей школой задач, отдельные университеты уже демонстрируют свои достижения. И некоторые из них в классном часе представят ректор Северо-Восточного федерального университета Евгения Михайлова и начальник управления по развитию проектной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета Федор Казин. А о возможных путях развития высшей школы в России расскажут исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова и президент фонда «Новая Евразия» Андрей Куртунов. Сразу после региональных новостей образования.
В Краснодаре разгорелся скандал, связанный с попыткой продать места в Кубанском государственном университете. Местный дворник предлагал абитуриентам за 22 тысячи рублей помощь при поступлении в ВУЗ. Однако бывшие школьники абитуриентами так и не стали. Как только обман раскрылся, пострадавшие обратились в полицию. Следователи выяснили, что 54-летняя женщина попалась не в первый раз, и в результате к прежнему условному сроку теперь добавится реальный. В Петербурге создана международная высшая школа кинематографического мастерства. Она станет своеобразной аспирантурой для молодых режиссеров. Среди направлений обучения – изучение современной международной практики кинопроцесса, его норм, стандартов, а также юридических тонкостей, занятия с педагогом-продюсером. В итоге молодые режиссеры под руководством мэтров подготовят проекты полнометражных фильмов, которые представят ведущим российским и зарубежным продюсерам. Занятия в школе будут бесплатными и начнутся осенью. Лучшие студенты Московского архитектурного института отправляются учиться в США. МАРХИ подписал соглашение с Колумбийским университетом. Согласно этому соглашению, 6 лучших выпускников текущего года отправятся продолжать обучение на факультете архитектуры за рубежом. Помимо лекций и семинаров, студентов в Америке ждет практика и стажировки в крупнейших архитектурных компаниях. После 2-летнего обучения студенты получат диплом магистров и вернутся в МАРХИ уже в качестве преподавателей.
Это были региональные новости образования. Итак, сегодня мы говорим о результатах тех перемен, которые были начаты в Российской высшей школе некоторое время назад и которые должны были бы вести лучшие университеты России в мировое образовательное пространство. Следуя международным примерам, в том числе Китая и Германии, в России были определены высшие учебные заведения, получившие преимущество перед другими. 8 федеральных, 29 исследовательских и 2 национальных университета. Как они этим воспользовались, рассказала исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова, выступая на конференции «Ведущие университеты России в контексте европейских тенденций развития высшей школы».
В основном, особенно вот если говорить об исследовательских университетах, которые я знаю гораздо лучше, около 78% финансирования на оборудование, довольно существенные средства на развитие информационных ресурсов, небольшие совсем деньги на повышение квалификации и совсем минимальные средства вузы для себя оставили для разработки новых образовательных программ. И исследовательские, и федеральные университеты оцениваются по некому перечню показателей, которые они сами для себя заявили, по которым их оценивают ежегодно уж как минимум, а сейчас гораздо чаще. Но это показатели, которые, в общем, в большей мере ориентированы на оценку самого университета, как он продвигается относительно самого себя. Сегодня было 10 программ, завтра 15 программ, вчера было 5 статей на одного человека, завтра там 6 статей на одного научно-педагогического работника. И поэтому, собственно, Министерство образования сейчас создало 2 комиссии. Одну комиссию для исследовательских университетов, одну для федеральных университетов, куда привлекли людей со стороны, из бизнеса, для того, чтобы вот этими глазами со стороны посмотреть на эти показатели в том числе, посмотреть на методики, которые используются для оценки деятельности университетов. Но пока мы отчитываемся сами для себя продвижением за использованные средства, это все более или менее понятно. Как только мы вышли на уровень правительства с сдачей отчетов о том, что же произошло особенно в университетах федеральных, которые давно работают, оказалось, что очень сложно сформулировать не результаты, а эффекты, которые дали вложенные средства, эффекты для общества, эффекты для региона, эффекты для экономики, эффекты для каких-то отраслей или предприятий. То есть эта группа показателей у нас мало того, что фактически не затронута, подходы к оценке этой, они даже еще и не разработаны.
Это была Ирина Аржанова. Впрочем, не надо забывать, что все изменения в конечном счете должны быть направлены на улучшение качества высшего образования. Не как самоцели, а как инструмента для профессиональной жизни. Свой следующий вопрос я задала президенту фонда «Новая Евразия» Андрею Куртунову.
Как вам кажется, Андрей Вадимович, вот та реформа, которую... В высшем образовании происходит разделение на исследовательские университеты, федеральные. Это действенная мера по улучшению высшего образования? Это политика продуктивная, вот, ну, может быть, относительно зарубежного опыта? Потому что все-таки как-то Россия, она хотя идет своим путем, как все уверяет, но есть идеи, что надо бы все-таки вписываться в международное пространство, в том числе образовательное.
Ну, видите ли, большинство экспертов согласны с тем, что в России слишком много вузов, то вот такое распыление ресурсов снижает качество. Если взять крупный российский областной центр, миллионник, то, как правило, в таком городе от 30 до 40 вузов. Это, конечно, очень много. Ну, включая филиалы московских вузов, включая частные высшие учебные заведения. Это, конечно, много. И средний размер российского университета, он меньше, чем, скажем, средний размер университета в Америке. Или даже в большинстве европейских стран. То есть, по логике, конечно, укрупнять стоило бы. Это концентрация ресурсов, это экономия за счет масштаба, возможность более рационального распределения средств и так далее. Однако, как только вопрос об укрупнении, объединении или о закрытии переводится в практическую плоскость, сразу же возникает очень много проблем. Ну, например, взять там федеральные университеты. Собственно, идея федеральных университетов заключалась как раз в том, чтобы объединить несколько вузов и на базе этого объединения создать что-то более крупное, что-то более зрелое, что-то более эффективное. Вот первые федеральные университеты были созданы в Ростове и в Таганроге, Сибирский и Южный. Я знаю, что в Южном федеральном университете процесс объединения четырех вузов, причем еще географически разнесенных, он шел и продолжает идти очень болезненно. То есть разные традиции, разные культуры, конечно, личностные факторы. Все это идет очень тяжело. А второй момент. Ну вот у нас сейчас есть около 40 ведущих университетов. Ну, из них, наверное, половина примерно, это Москва и Питер, и 20, они разбросаны по всей России. Вот представьте себе, что вы губернатор какой-нибудь области или республики, еще лучше. И вам приходят люди из министерства и говорят: слушай, знаешь что, вот мы посмотрели на ваш университет, не очень хороший, нисколько, пожалуй, мы его закроем. И у тебя в области или у тебя в республике не будет университета. Представляете, что это такое для губернатора или для президента республики? Если в регионе России, в крупном регионе, нет ни одного университета классического, то что будут думать люди, которые там живут? И какое будущее они будут планировать для своих детей? Что будет думать вот эта политическая элита региона, у которой отбирают университет? То есть здесь много факторов, которые, строго говоря, к образованию не имеют отношения, но, тем не менее, являются очень важными. Поэтому любые изменения, связанные с укрупнением, объединением, они, конечно, были и будут болезненными. Но от них тоже никуда не уйти, хотя бы по демографическим основания. Но просто не будет больше такого спроса на образовательные услуги. В 90-е годы, помимо того, что просто было больше детей, еще и была потребность переподготовки взрослых. Но этот период уже прошел. Поэтому все равно процесс какой-то консолидации и, очевидно, сокращение числа вузов, он пройдет. В каких формах, насколько болезненно, будет ли в этом какую-то роль играть министерство или все пойдет стихийно, сказать пока что трудно, но во всяком случае на данный момент можно констатировать, что было закрыто несколько филиалов, но на фоне того, что в России существует почти 1500 вузов, ну, чуть поменьше сейчас, закрытие нескольких филиалов приказа министерства, конечно, не решает проблем.
Так считает Андрей Куртунов. Разговор о том, как строится современный процесс обучения в России и за рубежом, мы продолжим после федеральных новостей образования.
Победители конкурса «Учитель года» прошлых лет предложили свои методы борьбы со злоупотреблениями на ЕГЭ. По словам педагогов, на экзаменах надо следить не только за выпускниками, но и за их контролерами, внедрив систему видеонаблюдения. Кроме того, представители учительского сообщества считают целесообразным выдавать денежные премии за выявление нарушений. Общественная палата подготовила ряд рекомендаций для совершенствования ЕГЭ. Запретить сдачу экзамена в стенах родной школы, разработать варианты повышения эффективности проверки части С, заранее определять минимальный проходной балл, закрепить сроки проверки работы способа предоставления результатов экзаменов учащимся, отказаться от выдачи бумажных сертификатов ЕГЭ. Представители общественной палаты предложили также разработать два уровня сложности экзаменов для выпускников и потенциальных абитуриентов профильных вузов, а также создать единый банк контрольно-измерительных материалов. Ради успешной карьеры российские студенты готовы пожертвовать всем. Таковы данные социологического опроса, проведенного аналитическим центром Career.ru. 42% учащихся уверены, что через 10 лет они станут большими начальниками, а 24% собираются заняться предпринимательской деятельностью. При этом более половины опрошенных на данный момент не имеют опыта работы. На роль домохозяйки согласилась только одна девушка из 100. Ради достижения цели молодые люди согласны пожертвовать свободным временем, общением с семьей и друзьями. Народный антирейтинг нелюбимых министров возглавил руководитель Министерства образования и науки Андрей Фурсенко. Его работу не одобряют более 50% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Россияне винят Фурсенко в развале системы образования. Второе и третье место заняли Татьяна Голикова, Минздрав, и Алексей Кудрин, Минфин. Две российские команды вышли в полуфинал самого престижного конкурса среди молодых программистов – Imagine Cup. Третья команда, представляющая Россию, пока еще ждет объявления результатов. Всего за звание лучших программистов в этом году борются 183 команды из 130 стран.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гость московской студии – президент фонда «Новая Евразия» Андрей Куртунов. И мы обсуждаем проблемы высшего образования в России.
Собирание университетов вообще – это тоже такая вещь достаточно сложная, потому что собираются и научные институты под крышу университета, плюс ко всему это разные учебные заведения с разными культурами. Это один аспект. И плюс ко всему это должно еще каким-то образом адресоваться и к зарубежному опыту, то есть возможность использовать болонский процесс по назначению, то есть передвигаться. Вот эта вот совместимость, несовместимость культур образовательных. Вы думаете, это большая преграда на пути российских студентов, скажем так, успешных студентов?
Вы знаете, если говорить о совместимости и несовместимости, то эта проблема проявляется на разных уровнях.
Ну, образовательная культура российская, она все-таки очень сильно другая, скажем так, мягко говоря.
Ну, она сильно другая в том смысле, что у нас, к сожалению, несколько архаические методы преподавания. А у нас, скажем, очень большая учебная нагрузка, аудиторная нагрузка на студента. 4 пары в день – это очень много. То есть, когда студенту, собственно, заниматься самостоятельной работой. Очень часто в некоторых вузах преподаватель читает лекции по бумажке, студент записывает то, что, в общем, он мог бы прочесть в учебнике. Наши семинарские занятия тоже, они, в общем, немножко архаичны, потому как они организованы. Но вот, скажем, сейчас в Европе есть такая технология, как problem-based learning, то есть процесс обучения, построенный на решении задачи, когда не преподаватель читает лекцию или даже ведет семинар, а студентам, группе студентов предлагается некая задача, которую они должны решить. И в процессе решения задачи они должны найти информацию, они должны, так сказать, продумать некую схему логическую, которая позволила бы им эту задачу решить, и они таким образом набирают знания в интерактивном режиме. А вот такая избыточность аудиторной нагрузки, перегруженность студентов и преподавателей, кстати, у нас преподавателей тоже работает очень много.
Преподаватели, им некуда деваться.
Знаете, есть такая шутка про университеты. Реформировать университет – это все равно, что перебазировать с одного места на другое кладбище. Что это дело очень сложное, оно, в общем-то, достаточно грязное. И главное, что нельзя рассчитывать на поддержку изнутри. Университет, он консервативен. Преподаватели, конечно, бывают харизматические ректоры. Пришел новый человек, все решил поменять. В принципе, система инерционна. Есть учебные планы, есть традиции, сложившиеся коллективы. Поэтому рассчитывать на то, что преподаватели в едином порыве выступят за какие-то радикальные изменения, довольно сложно. По крайней мере, этого мы не видим почти нигде. Другое дело, что если создать систему стимулов, министерство пытается, кстати, это делать, вот эти новые гранты, они фокусированы, они пытаются содействовать и консолидации этого сектора, выявление национальных исследовательских университетов, федеральных, все это к этому, я так думаю. Но, конечно, среда, она остается консервативной и устойчивой к любым изменениям. Тем более, что многие университеты, вот когда с ними говоришь, они рассказывают историю реформ последних 20 лет, и заключение такое, что, в общем, ни одна реформа ничего не улучшила, а только ухудшила. Поэтому чем меньше будет реформ, чем меньше будет изменений, тем лучше. Оставьте нас в покое, мы уж как-нибудь сами разберемся. А если хотите помочь, дайте денег. Это тоже, конечно, позиция уязвимая, как мы понимаем, потому что российское образование проигрывает глобальную гонку. То есть, если все у нас так замечательно, то почему все так плохо? Это одна проблема. Другая проблема – мы переходим на Болонскую систему, вот мы разделяем образовательный процесс на бакалавриат, магистратуру, но во многом у нас это разделение носит такой механический формальный характер.
И мне кажется, здесь возможен тот же эффект, что и с ЕГЭ, просто еще не пришло время. Потому что я спрашивала некоторых студентов, ну, из московских и столичных вузов, ну, студенты, приехавшие из регионов, как они не очень понимают, что такое Болонский процесс и разделение. Буквально год назад я спрашивала.
Я думаю, что, конечно, это проблема не только студентов, это проблема рынка труда, поскольку работодатель, он очень редко воспринимает бакалавра как человека, имеющего законченное высшее образование. Для многих кадровиков – это какой-то недоучка. Поэтому его ценность на рынке труда очень часто ниже, чем она могла бы быть.
Но с другой стороны, Андрей Вадимович, тут тоже есть некий момент лукавства, потому что, конечно, говорят о том, что кадровики не знают, но, как правило, диплом спрашивают, когда человек идет на государственную службу.
Ну, у нас, если уж говорить об этом, у нас не спрашивают диплома очень часто потому, что работодатель во многих случаях считает, что ему все равно надо переучивать выпускника заново, что никакие знания, которые были получены в высшем учебном заведении, или почти никакие знания, они все равно реально не пригодятся. И смотрят не столько на то, что данный кандидат знает, сколько, как он реагирует, так сказать, на внешний импульс, насколько он подвижен, насколько он схватывает, насколько он гибок, насколько он коммуникабелен. То есть вот это тоже проблема. Ну, есть статистика, у нас больше половины выпускников работают не по специальности, а в некоторых категориях вузов там до 90%.
Да, а с другой стороны, есть статистика, что даже на рабочие специальности предпочитают брать людей с высшим образованием.
Это тоже верно, и, конечно, образование – консервативный институт. И когда мы жалуемся, что вот образование не поспевает за меняющимся рынком труда, что вот оно отстает, это понятно, это существует во всем мире. Но когда этот разрыв становится очень большим, тогда возникают проблемы, тогда возникает необходимость модернизации образовательного процесса.
Впрочем, несмотря на то, что разрыв между российским образованием и экономической жизнью страны не так уж велик, модернизация профессиональной школы, о которой говорил Андрей Кортунов, ведется не первый десяток лет. О том, что именно в процессе реформы меняется в ведущих российских вузах, рассказала исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова.
Если посмотреть на проекты, вот знаменитые наши три замечательных совершенно постановления, и все это миллиардные деньги, там 12 миллиардов, 19 миллиардов, 8 миллиардов под постановление, одно на развитие инфраструктуры исследования и разработки, если говорить о поддержке основных направлений действий, на что деньги. Развитие сотрудничества, кооперации университетов с бизнесом, инфраструктура исследования, разработки, внедрения, модели взаимодействия университетов и предприятий. И третье постановление по приглашению ведущих ученых – это также исследования, это также инфраструктура через создание насыщения лабораторий, в которых эти ученые работают. Федеральная целевая программа «Кадры», научно-педагогические и научные кадры для инновационной России до 2013 года – это тоже программа, которая в основном сфокусирована либо на поддержке научно-образовательных центров, инфраструктура, либо на проведении исследований в этих научно-образовательных центрах, проведение исследований под руководством приглашенных наших бывших соотечественников или кандидатов наук, докторов наук, частная, в общем, поддержка людей, но тоже через инфраструктуру, через исследования. То есть в основном вот все эти очень крупные суммы средств направлены на такое массированное насыщение системы высшего образования инфраструктурными элементами, поддержкой проведения исследований и усилением вот такой инновационной составляющей, разработческой коммерциализации вот этого типа. Все-таки выпадает из сферы внимание, собственно, образование, как основная функция работы университетов. Она выпадает не потому, что вузы не занимаются этим, они все равно этим занимаются, это их основной вид деятельности, они по своему текущему финансированию эту работу оплачивают, они это делают. Но нет того стимулирующего пушева, то есть того стимулирующего усилия, которое заставило бы вузы заинтересовать людей, которые бы начали думать, начали перерабатывать свои программы, внедрять новые программы, работать с другими целевыми аудиториями и так далее. Оно идет, в общем, с моей точки зрения, не так активно, как развитие инфраструктуры и научных исследований. И в этом, мне кажется, есть ключевое отличие европейского подхода и российского подхода, потому что в Европейском Союзе, в европейских странах, помимо того, что поддерживается инновационная составляющая в исследованиях и разработках, все-таки существуют программы и оценки образовательных достижений, и развития педагогических технологий, и специальные программы вклада университетов в региональное развитие, собственно, европейские программы и программы OECD, куда входит большинство европейских стран. То есть там нет замыкания такого крутого на исследования и разработки. Все-таки есть другая возможность еще поучаствовать в других мероприятиях и закрыть и другие сферы деятельности университета. Мне кажется, что это наше упущение такое, которое, ну, наверное, объективно связано со сложившейся ситуацией там, и в экономике, в потребностях экономики. Но, знаете, это немножко мне напоминает ситуацию, предположим, начала 2000-х годов, когда был сильный крен в сторону социологии, экономики, политологии, и когда инженерное образование было, предположим, забыто абсолютно, опять выпадает какая-то грань. Выпадает гуманитарное образование, выпадают социальные науки, которые стали ничуть не менее важными, чем они были какое-то время назад, и нельзя сказать, что за те первые 4-5 лет, пока их поддерживали, что они сильно развились, и уже их можно бросить, и они сами будут выживать. Такого нет.
Ирина Аржанова права. Государственная воля не всегда учитывает интересы рынка, расположенного на таком обширном пространстве. Например, в недавно образованном Северо-Восточном федеральном университете увеличили прием будущих экономистов, число которых так активно призывал сокращать президент. К опыту реформы ведущих российских вузов мы вернемся после небольшого перерыва.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Татарстане продолжается операция по подъему со дна Волги теплохода «Булгари». Затонувшего 10 июля в результате крушения погибли 114 человек. Еще 15 числятся пропавшими без вести. Их поиск будет продолжен. В Чечне убит так называемый эмир Урус-Мартановского района Юнади Батаев. Как сообщил журналистам глава республики Рамзан Кадыров, Батаева разыскивали за причастность к тяжким преступлениям. Власти Томской области намерены выплатить 100 тысяч рублей семьям погибших в автомобильной аварии под Новосибирском. Пострадавшим выделят по 50 тысяч. Об этом сообщил заместитель губернатора Томской области Юрий Сухоплюев. Причина обрушения пород на шахте Северной в республике Коми, по предварительным данным, стал так называемый горный удар. Об этом сегодня сообщил директор шахты Николай Павленко. В субботу в шахте компании «Воркута-Уголь» обрушилась порода на глубине свыше 700 метров. В тот момент под землей находились 79 человек, 76 из них удалось эвакуировать. Полиция Лондона сообщила об аресте бывшего редактора газеты News of the World Ребекки Брукс. Она стала 10-й арестованной в рамках расследования дела о подкупе полиции, незаконном доступе сотрудников News of the World к СМС-сообщениям и телефонным переговорам сотен британцев. В Афганистане сегодня начался процесс передачи контроля за безопасностью в ряде районов от войск НАТО местным силовым структурам. В ближайшее время афганские военные получат под свою ответственность еще 6 территорий, включая провинции Кабул, Паншер, города Герат, Мазари-Шариф, Мехтарлам и Лашкаргах. Процесс передачи начался с провинции Бамиан. В Мумбаи в ходе расследования взрывов 13 июля сразу после допроса умер один из свидетелей Фейза Усмана.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем обсуждать опыт реформирования высшей школы в России на примере ведущих вузов, которые получили особую поддержку от государства. Идея о том, что высокий уровень образования может изменить социальную и экономическую жизнь страны, получила продолжение в образовательной политике. И одним из главных направлений здесь стала так называемая инновационная деятельность. Что нужно для того, чтобы в вузах рождались новые полезные идеи, рассказал начальник управления по развитию проектной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики Федор Казин.
Для того, чтобы развивать в университете инновационное направление, нужна некая инфраструктура, которая будет связывать административный офис, некий, который может называться управление по развитию проектной деятельности или команду, которая работает и в структуре ректората с основными базовыми факультетами, которые производят основной прибавочный продукт, а именно образовательные услуги, научную деятельность и инновационную деятельность университета. И вот проектный менеджмент, на мой взгляд, у нас был выстроен таким образом, что стал содействовать прежде всего развитию международной деятельности. В основе этой системы лежат люди, которые работают на кафедрах университета и которые одновременно имеют определенное желание заниматься вопросами коммерциализации, вопросами развития проектной деятельности, а с другой стороны являются предметными специалистами своей области. Второе – это, естественно, система информационного обеспечения данной деятельности. Смысл этой системы в том, чтобы обеспечить информационную прозрачность внутри вуза. Основная проблема, что никто ничего не знает. Кто чего делает, кто куда какие заявки подает. И вот для того, чтобы эту ситуацию изменить, эти люди должны быть поддерживаемы соответствующей информационной системой. Третье – это повышение квалификации. Это тренинги, которые проводятся для представителей профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого персонала и направлены на то, чтобы соответствующие навыки и компетенции воспитать, развить и так далее. Итак, проектные менеджеры факультетов – это люди, на которых держится вся эта система. Они устанавливают контакты со своими коллегами из других факультетов. Они работают в рамках временных творческих коллективов по разработке проектов, как это мы называем. То есть на предпроектной стадии до подачи заявки они тащат на себя основную нагрузку работы, пока еще нету никаких денег, пока еще никакой грант не выигран. Они занимаются информационной поддержкой своих собственных коллег на кафедрах и на факультетах. Они фактически потом управляют данным проектом, но не всеми проектами, потому что если им дать управлять всеми проектами, то они перестанут иметь возможность разрабатывать новые проекты. Поэтому, как правило, они управляют только теми, которыми без них управлять было бы невозможно, поскольку требуются их компетенции. Информационная система базируется на двух направлениях. Первое направление – это социально-корпоративная сеть, которая создана на платформе SharePoint. И второе – это база данных проектов на платформе Oracle, которые друг с другом взаимодействуют на уровне верхнего уровня информации. То есть, в принципе, все сотрудники университета могут знать, какие проекты в вузе есть, но дальше в глубину информации по проекту они могут попасть только в случае, если руководитель соответствующего проекта знает этого человека, понимает и хочет его в эту среду допустить. Одна из них, социальная сеть, более открыта. Туда могут включиться и не сотрудники СПБГУ и ТМО. Вторая сеть, которая база данных, там уже финансы, там уже управление проектом. Туда уже поступают данные только для сотрудников ИТМО. И вот взаимодействие этих двух сетей создает, с одной стороны, возможность вливания новой крови в проектную деятельность, а с другой стороны, ее, собственно, четкого контроля. То есть вот это направление развития системы проектной деятельности, оно как бы пропущено сверху вниз через вертикаль университета. Это обеспечивает возможность ее реального функционирования, потому что, естественно, проблем огромное количество. Эти проблемы на каждом шагу, каждый небольшой коллектив, все новые вопросы, которые возникают в процессе практической деятельности. И вот как бы некая управленческая система административная, она позволяет стимулировать, чтобы, собственно, караван шел дальше. Также эта система стимулирует, так называемое, предпринимательское сознание. Готовность к риску – это желание что-то делать, какие выстраивать консорциумы, заниматься развитием малого и среднего бизнеса и так далее. Все это требует, естественно, того, чтобы кто-то наверху был готов к тому, что его подчиненный может оказаться в ситуации негативного результата. Ну, значит, если человек боится вот этого, тогда система не работает. Соответственно, эта административная вертикаль, организационная инфраструктура, она позволяет людям поверить в то, что если что-то не получится, то не накажут за то, что не получается, если ты пытаешься что-то делать. И вот это вот сознание предпринимательское, которое выстраивается в нашем современном университете российском, оно в том числе и через этот механизм прорастает, и все больше людей становятся участниками этой системы проектного менеджмента. Это же дает устойчивость. Люди постепенно вовлекаются, поднимаются второй эшелон, третий эшелон. Люди что-то узнают, получается какой-то best practice, лучший опыт, который передается другим. Люди начинают верить, что что-то можно начинать делать. Приносят конкретные сегодня результаты в виде привлеченных средств из внешних источников.
Таким образом, вузы получают дополнительную возможность зарабатывать деньги, чтобы, наверное, на них развиваться дальше. Впрочем, большинство государственных вузов и сегодня имеют доход от платного обучения, но, видимо, недостаточный. Я спросила у президента фонда «Новая Евразия» Андрея Картунова.
Университеты получили возможность заниматься деятельностью, которая могла бы приносить деньги. Есть такое экспертное мнение, что это вредно, потому что, понятно, что профессор, который думает о каком-то о том проекте, да, он будет меньше думать о успеваемости своих студентов, скажем так, да, меньше с ним будет заниматься.
Тут вопрос целеполагания. Скажем, в университетах сейчас создаются бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий, и прочие вот такие подразделения, которые, в общем, должны как бы приучать студентов к предпринимательству, к зарабатыванию денег.
И заодно приносить деньги.
И вот здесь для меня всегда вопрос все-таки, что является главным. Если главная задача – это превратить университет в коммерческое предприятие, зарабатывающее деньги, то мне кажется, это неправильно, потому что для этой задачи существуют другие организации. Существуют венчурные фонды, разные компании, госкорпорации, в общем, их много, организаций, которые должны зарабатывать деньги. Но если мы создаем все это, все эти технопарки, бизнес-инкубаторы, для того, чтобы готовить лучших выпускников, то есть чтобы готовить людей, которые будут ориентироваться в этом новом мире, которые смогут после выхода из университета создать свою маленькую компанию или поступить в большую компанию, но в большой компании показать, так сказать, свои способности к предпринимательству. Вот тогда это все очень важно. То есть мне кажется, что было бы неправильно заставлять университеты любой ценой становиться коммерческим предприятием. Тогда это уже будет не университет, а что-то другое. Но иметь вот всю эту инфраструктуру, позволяющую студенту стать перспективным участником вот этих новых экономических отношений, это важно. И, конечно, наши студенты, наши выпускники очень часто оказываются не готовыми к этой современной жизни. Я не хочу сказать, что это вина университетов только, потому что у нас нет малого бизнеса не потому, что университеты плохие, а потому что вот эта общая среда, правовая, административная, экономическая среда, она не поощряет развитие малого бизнеса. Но, тем не менее, и университеты должны внести свой вклад в решение этой проблемы. Просто вот то, что мне не очень нравится, это когда даже со стороны министерства делаются такие высказывания, что мы сейчас вложим в университеты, не знаю, 1 000 000 000 рублей или сколько-то, а потом пусть университеты и сами зарабатывают, а пусть сами о себе позаботятся. Так не бывает. Даже если посмотреть на самые успешные западные университеты, там, американские университеты, Стэнфорд, или MIT, Гарвард, они же не зарабатывают деньги на рынке. Да, у них иногда появляется доход от, скажем, того, что есть какие-то патенты, которыми они владеют. Да, они получают какие-то деньги от своих технопарков. Но это не те деньги, на которые университеты живут. Даже MIT, он получает основные свои ресурсы все-таки по госконтрактам. не за счет того, что он производит там массу малых предприятий, которые приносят ему доход. Это не так.
К тому же тут есть опасность, потому что в России так все как-то вот оно преобразуется же.
Ну, конечно. У нас, опять-таки, в России все по-своему. Очень часто, например, возникает проблема. Деньги большие, но они приходят в ноябре, а отчитаться надо в декабре. Вот ректор сидит и думает, как ему за месяц потратить деньги, причем на что-то такое хорошее, и отчитаться, и чтобы счетная палата потом не задавала вопросов. Сложно.
То есть это по-прежнему происходит?
Конечно.
Да?
Или, например, вот на что можно тратить деньги? Вот очень часто бывает так, что вот на научную инфраструктуру можно тратить деньги, то есть купить себе какой-нибудь там такой современный микроскоп. А на научные исследования нельзя тратить деньги. Или, скажем, можно потратить деньги на оборудование, нельзя тратить деньги на расходовые материалы. Поэтому стоит какая-нибудь такая машина и не очень хорошо используется, потому что не предусмотрено финансирование, обслуживание этой техники. То есть здесь у нас, к сожалению, много вот таких чисто бюрократических, административных, финансовых ограничений, которые снижают эффективность использования этого ресурса. Вот. Но, тем не менее, конечно, университеты за последние годы, по крайней мере, те группы с примерно 40 университетов, которые являются лидерами, они получили очень значительные дополнительные ресурсы, в некоторых случаях сопоставимые с их изначальными бюджетами. То есть, если посмотреть на оснащенность оборудованием, инфраструктурную поддержку, если посмотреть на вложения в те же здания, то, в общем, наши университеты, крупные региональные университеты, конечно, меняются. Но пока что это еще не сказывается на их конкурентоспособности в глобальном масштабе. То есть, нельзя сказать, что к нам сейчас повалили толпы иностранных студентов, преподавателей, что как-то принципиально изменилась позиция российских университетов в международных рейтингах. К сожалению, пока что об этом говорить еще рано.
Но надо тогда всех уволить просто однажды. Ну, не всех, но и значительной части.
Ну, уволить-то можно, а где взять других? Надо либо тогда отказаться от образования, как от сектора экономики, либо тогда начинать все заново или создавать параллельную систему. Но у нас существует частное образование. Но посмотрите, можно ли сказать, что наше частное образование по своему качеству намного превосходит государственное? Наверное, нет, за редким исключением. Да и потом, как говорил один мой знакомый, если вы хотите закрыть вуз какой-то, пусть даже очень плохой, пусть даже в каком-то отдаленном регионе, то сразу начинаете строить рядом тюрьму. Потому что образование – это еще и профилактика социальных проблем. Если молодежи будет некуда идти, если она не пойдет в студенческую аудиторию, то если она окажется на улице, то вы можете получить последствия, о которых вы даже сейчас не задумываетесь.
Андрей Вадимович, мы говорим о высшем образовании, а не о начальном специальном. Не о среднем специальном, ну, а о высшем образовании.
Со средним специальным у нас свои
проблемы. Я имею в виду, что полюс, тюрьма или институт.
Если бы у нас сохранилась хотя бы советская система среднего профессионального образования, вот все эти техникумы, ПТУ, училища, которые были, то, может быть, тогда многих наших проблем бы и не было. Но факт тот, что эта система в значительной степени оказалась разрушенной. А вот сейчас эта система была передана регионам, в регионах там денег нет, самые лучшие куски были приватизированы. Поэтому в какой-то степени высшее образование сейчас берет на себя функции, по крайней мере, часть функций среднего специального. Это не обязательно плохо. Вот если посмотреть, скажем, на Америку, у них есть система так называемых community colleges. Это небольшие вузы, которые обслуживают потребности данного региона, штата или даже графства. И они выдают дипломы, так называемые associate degree. Это ниже, чем бакалавр, это 2 года, это фактически вот подготовка этих синих воротничков, ну, там, не знаю, скажем, медсестер или механиков. Ну, что это, высшее образование или среднее образование? Я думаю, для американцев это, в общем, не принципиально. Важно то, что они производят выпускников, которые реально востребованы на рынке труда, которые могут найти себе работу и, в общем, работу вполне достойную, а с неплохой зарплатой. Поэтому если наши бакалавры, неважно, где эти бакалавры получают образование, в техникумах или в университете, или в специализированном вузе, но если эти бакалавры получают дипломы, их на рынке труда воспринимают, Ну и слава богу, что мы будем цепляться к каким-то терминам, высшее это образование, не высшее, не полное высшее. Все это, мне кажется, схоластические споры.
Андрей Картунов прав. Профессиональное образование должно давать профессию, которая обеспечит человеку достойную жизнь. Правда, в российской экономической ситуации сделать правильный прогноз довольно сложно. Однако в только что образованном Северо-Восточном федеральном университете, кажется, нашли правильное решение. Об этом с ректором университета Евгенией Михайловной мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Министерство образования Беларуси объявило, что в новом учебном году цена обучения на платном отделении будет повышена примерно на 20%. По словам первого заместителя министра образования республики Александра Жука, это тот минимум, который позволит высшим учебным заведениям нормально функционировать. При этом ВУЗ будет сам определять цену обучения на платном отделении. В вузах и колледжах Азербайджана весеннюю сессию студенты сдавали исключительно в письменной форме. Таковы требования Болонской системы образования, на которую переходит республика. Преподаватели присутствовали на экзаменах в качестве наблюдателей, а любая помощь с их стороны расценивалась как нарушение. По окончании экзамена все работы были закодированы, чтобы исключить злоупотребление. Школьников 25 гимназий Саксонии обязали в качестве второго иностранного языка изучать русский. Администрация учебных заведений объяснила свои действия неукомплектованностью групп и желанием сохранить языковое разнообразие. Стоит отметить, что закон о школах гарантирует изучение второго иностранного языка, однако не предоставляет права выбора.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы обсуждаем опыт нового Северо-Восточного федерального университета, который был создан на базе Якутского государственного университета. Теперь в его составе 3 филиала, 9 институтов и 9 факультетов. Удивительно, впрочем, другое. Почти все выпускники этого и прошлого года нашли работу по специальности. Об этом рассказала ректор университета Евгения Михайлова.
Мы сегодня с гордостью говорим о том, что достигли хороших цифр. Востребованность по специальности где-то 93-95%, а по отдельным специальностям практически до 100% у нас трудоустроены специалисты 2010 и 2011 года. Но что скрывать, бакалавр, инженер-строитель 4 года – бытует такое мнение, что это человек, который не имеет законченного высшего образования. Тем самым, опять-таки, мы должны были обеспечить молодому человеку получение специальности и по рабочим, по начальному и среднему профобразованию. И нам сегодня вместе с Союзом работодателей и с Ассоциацией строителей удастся решить эту проблему. Я очень надеюсь, что инженер-строитель, бакалавр, он, например, будет иметь еще и специальность нормировщика. То же самое в этом году впервые мы с энергетиками провели такую работу, и поддержка Якутсэнерго сегодня дала молодым инженерам-энергетикам получить еще и специальность, например, электрика 6-го разряда. И сегодня 100% трудоустройство как раз говорит о том, что практически молодые люди не боятся.
А насколько я поняла, вы выпускникам бакалавриата даете возможность получить рабочую специальность высокой квалификации, да, таким образом как бы подстраховывая человека, чтобы он мог найти себе работу. Это означает, что люди с высшим образованием все-таки не очень востребованы в регионе.
Вот вы правильно в самом начале как бы отметили, создание условий для молодых людей быть готовыми ко всему в этой жизни. И вот в этом плане, если они будут владеть параллельно с получением высшего образования и еще и рабочими специальностями, хуже не будет, только будет лучше.
Ну, то есть все-таки высшее образование, оно не настолько востребовано в регионе, чтобы вот в большом количестве...
Востребовано. Более 44 тысяч нужны люди не только технической специальности, не только инженеры, но и практически по всем направлениям. Например, по контрольным цифрам приема 2011 года, по тем заявкам, которые делали отрасли и промышленные, и градостроительные, мы на 54%, например, увеличили прием на экономические специальности. несмотря на то, что на самом высоком уровне говорили, что не надо больше готовить экономистов и юристов. Надо готовить хороших юристов и хороших экономистов. И получилось у нас совершенно наоборот. На 60% мы увеличили план приема на технические специальности. И я сегодня ожидаю по итогам Олимпиады, которую мы в этом году проводили, около 16 тысяч участвовало. На первом туре это около 10 тысяч, и второй тур около 3 тысяч. Очень такой серьезный интерес. Я вижу, что мы будем иметь хороший набор. Тем более, если раньше университет принимал по математике 21 баллом, то мы в прошлом году увеличили до 40 баллов. Ну, коллеги откровенно боялись, что не будет приема, будет недобор. Физику и математику мы тоже подняли, то есть физику и химию до 36 до 38 баллов. А в этом году мы даже объявили, что те, кто желал бы быть математиком по просьбе... Ну, здесь вот много разных таких моментов. У нас очень много хороших учредителей. И АФК-система, от МТС, они, например, попросили математиков. Они стали нашим одним из учредителей. Мегафон, они тоже попросили математиков-аналитиков. И для того, чтобы подготовить действительно вот таких хороших математиков-аналитиков, им инженеры не нужны, как вот с той точки зрения, что практически сегодня у них там все измеряется блоками и так далее, мы подняли нижнюю границу до 80 баллов. Набор математикам будет. И я сегодня уже знаю, что на эти 25 мест уже 120 человек желающих, потому что стипендия будет 10 тысяч. И плюс, благодаря той программе, которая есть у той же системы и у того же Мегафона, эти студенты будут ездить, как вот раньше говорили, по всему Союзу, и практико-ориентированное обучение им обеспечено.
Самые популярные специальности, вот на что идут в университет?
В университете, допустим, по итогам прошлого года, 2010-го, самые популярные профессии были на автодорожные специальности. На одно место было 20-22 человека.
А куда едут учиться ребята, если они не поступают в свой университет?
Ну, здесь у нас очень хорошая была налажена система. Еще первым президентом республики Михаилом Федоровичем Николаевым был создан департамент по подготовке и расстановке кадров. И практически ежегодно 700-800 молодых людей набирались во все вузы Российской Федерации. Ежегодно их обучалось около 5000 человек. Вузы и Сибири, и Дальнего Востока, Москвы и Санкт-Петербурга. Только в одной Москве это более 2000 студентов, например. По тем специальностям, которые востребованы в экономике Якутии. И эта традиция у нас сегодня продолжается. После того, как был введен единый государственный экзамен, получилось так, что это дало некую такую экономию для республиканских бюджетных средств. У нас практически до 60% ежегодно выпускников школ стали поступать в высшее учебное заведение, тогда как Якутский госуниверситет берет только 10%.
А откуда к вам приходят преподаватели? Это выпускники университета, которые остаются и продолжают научную деятельность? Или какой состав процентный, да, тех, кто учился именно в университете у вас же? Есть ли приглашенные?
У нас 1450 преподавателей, 1200 – это те, кто работает на такой стабильной основе, остальные вот совместители. Примерно 80% – это преподаватели, те, кто уже... Ну, ряд лет работает, и в основном они выпускники университетов Дальнего Востока, и из них более половины, это около 60%, выпускники Якутского государственного университета. Но есть выпускники Ленинградского университета, очень известна математическая школа Ленинграда, например, да, у нас преподавание математики считается на очень таком хорошем уровне. Есть выпускники и МВТУ, и Новосибирского университета, МГУ. Сейчас преподаватели где-то около 30%, которые защищались в аспирантуре в МГУ и в других московских вузах. Передо мной, конечно, не стояла такая задача, что я должна тут половину, скажем, там, или 30% взять и уволить, пригласить, там, скажем, из других регионов. Поэтому решила, что первые два года они все будут учиться. И вот надо сказать, что сегодня 25% уже работающих сегодня преподавателей только за этот учебный год прошли семинары, значит, ездили, курсы и так далее. Ну, где-то человек 10 преподавателей приехали из-за рубежа. Это в основном Япония, Китай, Южная Корея, Англии и Франции. А затем уже лет 15 у нас университет, я сама раньше координировала, мы вошли в состав университета Арктики, и здесь у нас работают преподаватели из Норвегии и Финляндии. Из Центральной России мы пригласили 5 преподавателей, в первую очередь носителей языка, и 2 преподавателя приехали из Америки. Зато мы, в свою очередь, до этого их места имели преподаватели наши, и мы их направили. Это кто поступил в магистратуру в Кембридж, например, кто в Чикагский университет. Иногда сложно принимать решение, когда откровенно есть такие преподаватели, которым 85-90 лет, они продолжают работать, и при этом хотели бы еще и далее работать. Совершенно искренне то, что вот они говорят, использование, скажем, там, компьютерных информационных технологий, это не самое главное, как инструмент, может быть. Но то, что студентам хочется более такой внятной речи, хочется, чтобы и профессор мог и слышать их ответы, да? Я знаю, что большинство наших университетов имеют таких профессоров, которые в серьезном возрасте, и хотелось бы, конечно, чтобы каким-то образом они покинули, и вот мне сложновато приходится, но я уже создала 1 сентября прошлого года совет наставников, и люди, которые имеют опыт работы, помогут становлению университета.
Ректор СВФУ Евгения Михайлова, в отличие от многих своих коллег, считает, что главная задача проводимых реформ – изменение качества образования, поэтому сначала надо переучивать преподавателей. Кроме нее, тенденции развития высшего образования в России обсуждали начальник управления по развитию проектной деятельности Санкт-Петербургского университета Федор Казин, исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова и президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов. В программе были использованы фрагменты конференции «Ведущие университеты России в контексте европейских тенденций развития высшей школы». Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к классному часу свободы можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или в авторских проектах.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».